Петербурга 91.5 FM.
16:06. Мы в студии «Эхо Петербурга». У микрофона Наталья Костицына. И мы сейчас должны быть на связи с Москвой. Алло. Москва, здравствуйте. Вы слышите нас? Ну вот мы пытаемся связаться сейчас с Москвой. Там Сергей Александрович Бунтман. Сергей Александрович, вы слышите нас? Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, сейчас мы пытаемся определить, что-то все-таки у нас со связью. Но в любом случае, вот в этот момент нас слышит Петербург, Ленинградская область. И мы будем говорить на тему сохранения исторического центра Петербурга, тему исчезающего Петербурга. И, естественно, поводом для этого разговора становится строительство, предполагаемое строительство здания бизнес-центра «Газпром-Сити» напротив Смольного. И в студии сейчас у нас, это я для петербуржцев говорю, в студии у нас Александр Марголис, у нас Михаил Мильчик и Павел Никонов. И буквально через несколько секунд я представлю их уже и в московском эфире. Ну что, есть... Ага, вот оно, там значит, сейчас устанавливаются связи. Но, уважаемые слушатели, вы слышали уже в анонсе и в анонсе на «Эхо Москвы» о том, что сегодня будет такой радиомост, радиомост непосредственно Петербург-Москва на тему исторического центра. Во-первых, здравствуйте, дорогие гости, я хочу сказать.
Добрый день.
Ну, привыкните, поскольку техническая связь, да, ну, казалось бы, всего-то километров между нашими городами, и вообще уже прогресс так далеко шагнул, что связь должна устанавливаться. Еще раз напоминаю, генеральный директор Международного благотворительного фонда спасения Петербурга и Ленинграда, кандидат исторических наук Александр Давыдович Марголис, Михаил Исаевич Мильчик, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры, кандидат искусствоведения Павел Никонов, архитектор и член группы спасения, который 20 лет исполняется. Илья, ну у нас есть Москва. Есть Москва.
Программа совместная с «Эхом Петербурга». И потому что мы будем говорить о Петербурге, о строительстве в Петербурге, о том, что называется реконструкции, и о том, что называется башни, так в простонародье башни «Газпрома». И я сразу представлю, кто у нас в студии «Эхо Петербурга». Ведущий, во-первых, представили. Наталья Костицына. Наташа, алло.
Да-да-да, здравствуйте, Сергей Александрович.
У нас задержка идет. Ну что ж такое у нас? Давайте-ка мы сделаем по-человечески. Что это там за задержка идет?
Сергей Александрович, я вас слышу.
Я не собираюсь, чтобы через 20 секунд слышать ответ у нас. Не пойдет такое дело. И сейчас я вам предложу, значит, за 2 минуты у нас должно быть все сделано. За 2 минуты я надеюсь, что у нас будет все сделано, как полагается. Итак, а сейчас я думаю, что мы послушаем предысторию. Во-первых, мнение. Так как много существует вопрос по поводу строительства на Ухте огромной башни, и строится она для «Газпрома» и с подачи «Газпрома». Поэтому естественно, что первый вопрос мы обращали вот в последнем интервью, которое вел Алексей Венедиктов, с Сергеем Куприяновым, официальным представителем «Газпрома», вопрос был задан, что очень много, и весь интернет, и общественное движение, они полны сомнений, мягко сказать, по поводу строительства огромнейшей башни. И вопрос был задан Алексеем Венедиктовым, Сергею Куприянову для объяснения. Сергей Куприянов, официальный представитель «Газпрома». Его-то мы и послушаем, пока у нас приводится вся техника в порядок.
Как всегда, когда строится что-то новое, и когда это не просто рядовое строение, а такой крупный объект, всегда есть те, кто за, и те, кто против. Понятно, что голоса противников всегда звучат громче. Никто не будет выходить на улицу, чтобы поддержать проект. Ну, как-то это не принято. Хотя мы прекрасно знаем, что есть достаточно много людей, уважаемых, авторитетных в Санкт-Петербурге, кто понимает, что город не должен превращаться в музей, по которому в тапочках нужно ходить. Город должен развиваться. И если мы говорим об этой территории, то надо просто тем, кто голосует против, заехать туда и посмотреть, что там происходит. В вечернее время там очень здорово. Бомжи там живут на этом Петрозаводе. Сейчас там ужасная совершенно картина. Если мы с строительством этого центра, по сути, преобразим весь этот район, хуже от этого точно никому не будет. Если мы говорим о видах Санкт-Петербурга, которые столь любимы не только в России, но и за рубежом, недаром город был занесен в число объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
Вот это хороший вопрос.
Речь идет об исторической части города, которой Охта и Петрозавод никак отношения не имеют. С центральных точек, с Дворцовой площади, например, вообще не будет видно этой башни.
320 метров с Дворцовой площади не будет видно.
Вот не видно.
Проверяли?
Проверяли.
А тем не менее, вот не испытывая там, недолго живя в Петербурге, почти не живя в Петербурге, я понимаю. Знаете, как москвичи стали говорить, вот теперь и вам достанется, не только нам Калининский проспект. Злорадно говорят москвичи, в этом злорадстве все-таки есть вопрос, согласитесь, если... А почему выбрано было, вот почему жюри выбрало вот такую безумную 320-метровую башню? Безумную по, я имею в виду, по высоте. В чем необходимость для этого такого, Сергей?
Задача изначально ставилась таким образом, что это должно быть не просто помещение с большим количеством квадратных метров офисных площадей. Изначально ставилась задача, что это должна быть новая архитектурная доминанта, за которой можно будет развивать уже современное строительство. Если мы проведем, например, аналогии с, ну, это еще Петропавловской крепостью, это да, тоже огромный шпиль, который по тем временам, ну, уж сильно выделялся на фоне всей остальной постройки. Однако сейчас является символом всей исторической части города. Мы считаем, что через несколько лет таким же символом нового Санкт-Петербурга станет эта башня.
Это ответ Сергея Куприянова, официального представителя «Газпрома». Ну, теперь я надеюсь, что у нас преодолены все.
Все, кто присутствует в студии. Алло.
Да, Сергей Александрович.
Ну, прекрасно. Наташа, добрый день. Наталья Костицына. И я надеюсь, что все слышат более-менее нормально. И представь, пожалуйста, гостей, которые у нас в студии.
Да, с удовольствием. Александр Давыдович Марголис, генеральный директор Международного благотворительного фонда спасения Петербурга, Ленинграда, кандидат исторических наук.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил Исаевич Мильчик, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры, кандидат искусствоведения.
Так, добрый день.
Здравствуйте.
И Павел Никонов, архитектор. И вот тут два слова я хочу сказать, Сергей Александрович. Он член той самой группы спасения, которая в этом году, ну, не знаю, стукнуло бы лет 20 лет. И именно тогда ребята, объединившись, студенты ленинградских вузов, объединив ленинградцев, отстояли дом Дельвига. Им не удалось отстоять тогда Англитер, когда ленинградцы живой цепью окружили Англитер, но, к сожалению, он был снесен. Это Павел Никонов, архитектор.
Спасибо большое. У меня одна просьба нашим всем соучастникам передачи в Петербурге. Представляться, когда вы начинаете говорить, или это сделать Наташа Костицына, ведущая на эти Петербурга, чтобы мы могли различать по голосам, тем более далеко и не видно мне, например. Хорошо, вопрос у меня сразу такой. Вот скажите, пожалуйста, вот во-первых, я не знаю, слышали ли вы.
Слышали, слышали.
Вот фрагмент интервью, который брал Алексей Венедиктов, сказал, что это нужна новая доминанта городу, и из многих исторических мест она будет просто не видна, как, например, в Дворцовой площади. Во-первых, так ли это, и во-вторых, настолько ли это далеко от исторической застройки Москвы, хотя бы визуально и по ощущениям.
Да, отвечает Михаил Исаевич Мильчик, член Федерального совета по сохранению культурного наследия.
Михаил, пожалуйста.
Да, к сожалению, это совершенно неправда. Во-первых, территория устья Охты в высшей степени историческое место. Это район шведской крепости Ньюиншанс, предшественника Петербурга. Во-вторых, он входит в зону регулирования застройки проекта «Зона охраны». Таким образом, это историческая часть Петербурга, правда, и ее периферия. Это первое. Второе. У нас архитекторы сделали построение проекта, который был принят на конкурсе, и башня будет видна из всех основных эталонных точек Петербурга. Да, верно, она не будет видна с Дворцовой площади, но она прекрасно видна с Васильевского острова, в частности, от Стрелки. Она хорошо видна от всех мостов, она видна с большинства набережных. Ну, уж не буду говорить о том, что она отличнейшим образом видна, и не просто видна, она висает над собором Смольного монастыря. Так что это лукавство, не знаю, осознанное или нет.
Так, хорошо, Михаил Митч, пожалуйста, какие есть еще соображения, потому что у меня сразу будет вопрос еще о Нинстанции, но я попрошу всех слушателей, которые когда-либо были в Петербурге или в Ленинграде, представить себе, что есть несколько, я бы даже сказал, пусть меня поправят, множество точек, с которых открываются характерные петербургские панорамы. Разные, но открываются.
Александр Марголис говорит.
Вопрос, но и пресловутая Эйфелева башня. Сколько говорили о ее уродстве. Представить себе невозможно исторически застроенный Париж, даже при повышении застройки после реформы Осман. Алло.
Да,
позвольте для
Алло.
Московских наших слушателей, которые
да,
не очень хорошо...
Прервалась связь. Вот технически...
Да-да, мы вас слышим. Алло. Москва.
Да-да.
Да, мы слышим вас. Слушаем вас.
Все, да?
Да. Все, может отвечать Александр Марголис?
Да, пожалуйста,
пожалуйста.
Справка специально для наших московских и не только московских, но не петербургских слушателей, поскольку надо же представлять себе город, чтобы понимать, что это за точка. Вот представьте себе, на плане Петербурга можно вычертить треугольник. Одной вершиной будет Смольный монастырь, о котором только что упомянул Михаил Исаевич. Другой вершиной Александро-Невская лавра. Самая высокая точка там Троицкий собор. А вот третья вершина будет как раз устье Охта. Так что говорить о том, что это не имеет никакого отношения к центру, как только что Сергей Куприянов вводил в заблуждение нас, ни в коем случае нельзя. Теперь по поводу Эйфелевой башни. Ну, во-первых, любая попытка сравнивать процессы, идущие в Петербурге, с тем, что было и есть в Париже, некорректно по сути. Это принципиально разные города с разным рельефом.
Почему, Александр Иванович?
Потому что это принципиально разный рельеф местности. Петербург расположен на абсолютно ровной низине. И здесь любая вертикаль воспринимается чрезвычайно остро в контексте города в целом, исторического центра города, если говорить о начале 21 века. Что касается Парижа, то Париж расположен на холмах, и он зонируется тем самым. Дальше. Эйфелева башня – это не архитектурное, а инженерное сооружение. В нашем городе тоже есть башня. Это башня телецентра. 312 метров. У вас есть Останкинская башня. Вот в ряду с ними находится Эйфелева. А небоскреб – это многоэтажное здание, которое по массе и по восприятию с разных точек совершенно иное. Так что речь идет о элементарном мошенничестве со стороны тех, кто пытается пользоваться этим аргументом. Ну или добросовестное заблуждение.
Скажите, пожалуйста, еще такая вот вещь все-таки. Да, конечно, это объемное сооружение. Здесь по своему рельефу, конечно, Петербург скорее восприятие его, несмотря на то, что он не весь на острове находится, но все-таки скорее с Венецией
плотно. Совершенно верно.
Дальше.
Венеция куда более близкий аналог в Европе, нежели Париж.
Менее объемных проектов. Есть ли какой-нибудь среди них, который мы видим в интернете и в печати, есть ли какой-нибудь среди них, который каким-то образом все-таки подходит Петербургу, или эта идея принципиально неприемлема вообще строительство такой высоты вот там в Утёсе?
Речь идет о тех проектах, которые были представлены на конкурс.
Сергей, очень важно понимать, в чем наша
Марголис, Александр Марголис.
В чем наше принципиальное несогласие с тем, что происходит. Мы не согласны с тем, чтобы место, которое «Газпром» выбрал для строительства своего офиса, не относить к историческому центру Петербурга. Вот это вот суть наших разногласий. Это, безусловно, центр Петербурга. И в соответствии с законом, это зона регулируемой застройки. Понимаете? Мы готовы участвовать в дискуссии по поводу строительства петербургского Дефанса за пределами исторического центра. Такие идеи высказывались в течение этого месяца неоднократно. Но наши оппоненты категорически не желают начинать разговор на эту тему. Только здесь, напротив Смольного собора, и больше нигде. То есть, понимаете, речь не идет о споре новаторов с архаистами. Мы за развитие петербургской архитектуры, но в другом месте. Нельзя строить на той территории, которая охраняется и государством, и международным сообществом от такого рода строительства. Вот суть нашей позиции.
Сергей Александрович, да, Павел Никонов, архитектор, хочет добавить.
Спасибо, Павел.
Да, здравствуйте. Для тех, кто хочет зрительно представить себе последствия этой новостройки, информацию можно получить на официальном сайте государственного предприятия Бюро генерального плана www.gugenplan.spb.ru. Гугенплан в одно слово. Я думаю, что большие проблемы возникают именно из-за того, что мы рассуждаем об этом теоретически и умозрительно. Достаточно взглянуть на те картинки, которые выставлены на этом сайте, причем я подчеркиваю, это официальный сайт, официальной организации, и эти изображения являются также официальными, они были представлены на заседании Петербургское отделение Академии архитектуры при обсуждении этого вопроса.
Так.
Я хотел бы еще добавить, что в Петербурге существует ограничение высотного строительства, так называемый временный высотный регламент, подписанный Матвиенко чуть больше года назад. Так вот, для этой территории предусматривается предельно возможная высота в 42 или 48 метров. И выбрана она не случайно, а именно исходя из дальних точек восприятия вот этой чрезвычайно важной в историческом и градостроительном отношении территории.
Сергей Александрович, я заметил, что очень многие петербуржцы, они ведь на самом деле не против строительства небоскребов, они против строительства небоскреба в данном месте. И даже они согласны были бы на строительство, если на самом деле учитывался вот этот высотный регламент 48 метров, но никак не 300 и не больше.
Наталья и все присутствующие, такой вот вопрос был мне задан еще историко-археологически, мне он был подсказан в живом журнале, за что большое спасибо нашему другу отголоску. В каком состоянии находятся раскопки, собственно, Нильшанца? Насколько, ведь хотя, несмотря на то, что Петр его как, чтобы стереть память о шведском присутствии, как-то его сравнял, но все-таки это историческая зона и археологическая штука. Насколько она страдает от будущего строительства?
Александр Марголис.
Видите, речь идет о только первом этапе археологического изучения этого памятника. На сегодняшний день раскопано, не берусь утверждать, что именно настолько, но порядок цифр такой, не более 10%. Вот. Исследование должно вестись планомерно на протяжении, ну, по крайней мере, нескольких археологических сезонов. Причем ход этих раскопок трудно прогнозировать, потому что речь идет о крепости и городе средневековом с посадами. То есть это довольно значительная территория. Все утверждения по поводу того, что памятник уже изучен, и «Газпром» готов выделить средства для того, чтобы в музее специальном, где-то, значит, у подошвы этого небоскреба, выставить находки, что, мол, это решает проблему, это опять-таки введение общественности в заблуждение. Памятник не исследован в целом.
Ну да, и мы помним, я хочу напомнить москвичам и тем, кто нас слушает, что подобные же вещи у нас было, и подобная идея в центре Москвы на Манежной площади, когда, ну, фактически небольшой кусочек раскопок был выставлен на минусовых уровнях, где это, в принципе, можно посмотреть. Здесь мы имеем дело с гораздо более обширным археологическим и многослойным, несмотря на всю меньшую историю самого Санкт-Петербурга, но, простите, что-то да, это еще
было. Это как раз территория, Сергей, Петербурга до Петербурга. То есть это то, что было в устье Невы задолго до прихода сюда Петра Первого и основания нашего города в 703 году.
Да и до шведов тоже ведь.
И до шведов, конечно, это поселение известно с раннего Средневековья. Ниньшанс это 17 век, но в этом месте были поселения и до Ниньшанс.
Понятно. Ну вот давайте попробуем подвести сейчас итог первой части, потому что, к величайшему сожалению, проблемой башни «Газпрома» у нас не ограничивается проблема Петербурга и проблема его будущего, и архитектурного, и градостроительного. Но попробуем подвести. Какова перспектива? Что можно сейчас реально сделать? Что можно скорректировать? Или нам остается только говорить, вот почему это не так, почему нельзя, потом, когда только увидим, будем читать записки и подготовки, потому что высоко нужно будет задирать голову. Пожалуйста.
Да, отвечает Михаил Мельчик.
Я твердо убежден,
Михаил Мельчик.
Алло. Еще, да. Я твердо убежден.
Помехи у нас идут достаточно сильные. Я напомню, что у нас есть и пейджер для вас, для всех. 725-6633. И звоните в Москву, тоже смс-ки отправляйте. Пришлите 985-970-45-45. Наташа, как у нас?
Отвечает Михаил Мельчик. Мы слышим вас.
Да, пожалуйста.
Да, я твердо убежден, что время еще не потеряно. Еще...
Ой-ой-ой, плохо-плохо. Я попрошу заметить, мы сейчас снова свяжемся. У нас как-то катастрофически испортилась связь.
Да, но мы здесь тогда пока в Петербурге. Слушайте, 21 век, господа, со связью вот такие вот вещи.
Я себе представить такую плохую связь.
Да, 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 между Москвой и Петербургом.
Ну,
вот, кстати, вот между Москвой и Петербургом, но пока мы здесь, в Петербурге, напомните идею того же самого Дмитрия Сергеевича Лихачева, который в свое время говорил о необходимости выстраивания вот этих вот высотных, я не знаю, там домов, да, небоскребов по направлению от Петербурга к Москве.
Да, да.
И от Москвы к Петербургу.
Да.
Вот что это за идея, Александр?
Ну, эта идея в свое время широко обсуждалась, сейчас она немножко забыта. Действительно, Дмитрий Сергеевич Лихачев предлагал развивать две российские столицы, так сказать, навстречу друг к другу вдоль Октябрьской железной дороги и именно на этой территории создавать города 21 века. Идея эта, может быть, когда-нибудь и будет воплощена, просто на данном этапе вот как-то к ней мало возвращаются. Я не знаю, Павел,
Павел, вы как архитектор.
Нет,
обсуждается?
В последнее время она не обсуждается вовсе, хотя то, что это имеет реальную основу под собой, доказывает, например, застроенная урбанизированная территория Германии, где территории между городами практически срослись. Mm-hmm. Это имеет место быть.
Ну, сейчас наш оператор Илья Печенкин говорит о том, что есть у нас связь с Москвой, да? Сергей Александрович, вы слышите нас? Сергей Александрович? Петербург на связи. Сергей Александрович, вы слышите нас? Ну что ж, ну опять вы устанавливаете. Вот вы знаете, у нас остается минута до новостей, но вот я не знаю, будем уходить на новости, сейчас москвичи дадут нам сигнал. Ведь смотрите, в принципе, ведь на самом деле очень много людей в Петербурге, которые ратуют и не, за строительство небоскреба именно в этом месте, да, и которые не видят никакой опасности. Вот с вашей точки зрения, вот именно какую опасность, вот как простыми словами
можно
объяснить?
Сказать, простыми словами.
Да, пожалуйста, Михаил Васильевич.
Какой смысл объяснять, когда они...
А петербуржцы ведь на самом деле решать-то, в общем,
давайте
и петербуржцам.
Давайте я начну,
да.
Наташа. Я понимаю, почему многие еще не видят этой опасности. Потому что у нас просвещение, архитектурное в частности, градостроительное, находится ниже всякого допустимого уровня. И никто не разъясняет людям, на чем, собственно, эффект величия.
Уходим. Ну что ж, мы слышим Москву. Сергей Александрович, здравствуйте, вы слышите нас? Алло, Сергей Александрович, Понятно. Ну вот, не знаю, по крайней мере, для наших петербуржцев мы доносим тут сведения. Спасибо вам, слушатель у нас Юрий Лесман, старший научный сотрудник Эрмитажа, кандидат, кстати, исторических наук, позвонил во время перерыва, сказал о том, что уточнил, что раскопки, по его информации, на территории Нейшанца охватили не 10%, а максимум сотые процента.
Я принимаю.
Сейчас слышим. Да, мы слышим вас, Сергей Александрович. Здравствуйте.
Александр Маргулис, генеральный директор Международного благотворительного фонда имени Ленинграда Петербурга, архитектор Павел Никонов и член Федерального совета культурного наследия культуры Российской Федерации Михаил Ильич. Ну что ж, Наташа.
Да.
Наташа, я просил подвести некоторые итоги. И здесь еще обратить внимание еще и на техническую. Что можно сделать сейчас? И ну, один важный нюанс. Потому что как только слышат слово «Петербург», сразу возникает подходный подголовок «болото». Насколько геология позволяет строить высотные здания вот в таких местах, не говоря уже об истории. И подведем итоги.
Михаил Мильчик.
Во-первых, насколько мне известно, при нынешних способах строительства геология позволит построить такое здание. Но, отвечая на ваш вопрос относительно того, что сейчас можно сделать, я скажу, что сделать можно еще очень многое. Можно не уходить с этой территории «Газпрому», тем более, что она выкуплена. Можно коренным образом перестроить, а может быть даже снести действительно малоэффективный, малоценный петрозавод и построить там современный комплекс, очень может быть привлекая тех же самых участников конкурса, но в пределах оговоренных законом, то есть не выше 48 метров. Это может быть очень интересное архитектурное сооружение, которое будет вписываться в ансамбль Петербурга, а не разрушать его, как это высотное сооружение.
Павел Никонов.
Хотелось бы поговорить на особую тему город-музей и город и архитектура. Но вот момент, который меня очень сильно задел, тогда, когда Валентина Ивановна Матвиенко вместе с Миллером представляли итоги конкурса. Она сказала о том, что хватит страдать над старым городом, нужно что-то делать для его спасения, нужны деньги для того, чтобы его спасать. С одной стороны, а с другой стороны, нам нужны архитектурные шедевры. Хватит трястись над исторической архитектурой. Примерно так она сказала, может быть, несколько не так, но смысл был примерно таков. Сказала следующую фразу. Покажите мне хоть на один архитектурный шедевр, который появился в городе последние 50 лет. Очень точно она указала эту цифру, 50 лет, может быть, сама того не знаю. Сегодня 2006 год, в 1956 году началась эпоха борьбы со слежеством в архитектуре. Место архитектуры, архитектора на строительной площадке заменил строитель. Журнал «Архитектура и строительство» поменял название на «Строительство и архитектура Ленинграда». И с тех пор деятельность архитектора как творца ушла в тень. Это не могло не отразиться на даже той практике, которая имела место.
Ну да, да.
Понятно.
Да.
Александр Маргулис, что еще можно сделать, Сергей Александрович? Александр Маргулис.
Да. Ну, прежде всего, я солидарен с коллегой Никоновым. Действительно, те проекты, которые нам предлагаются в качестве шедевров, в качестве образцов великой архитектуры 21 века, таковыми не являются. Строго говоря, кроме высоты, в них нет ничего. А теперь по существу дела. Понимаете, в конце концов, каждый имеющий деньги застройщик имеет право заказать тот проект, который ему хочется воплотить. Но существует наряду с капризом заказчика закон. И вот сейчас можно сделать следующее, Сергей, и мы этим занимаемся. Начинается просто правозащитное движение вокруг этой башенной темы. Группы объединяются, объединяются вокруг конкретного лозунга «Соблюдайте свои законы, господа». Вы приняли высотный регламент. Он запрещает на этом месте строить что бы то ни было выше 48 метров. Следуйте этому регламенту. Вы утвердили генеральный план развития Санкт-Петербурга. Там ничего не сказано про строительство эдакого небоскреба на берегу Невы в Охте. Соблюдайте ваш генеральный план. И так далее, и так далее, и так далее. Я же не говорю об обязательствах нашего государства в целом перед мировым сообществом в связи с тем, что исторический центр Ленинграда был включен в список всемирного наследия. Итак, мы будем защищать законы. И я вам скажу, что для такого феноменального города, как Петербург, это и есть суть защиты наследия. Потому что этот город всегда подчинялся регламентам. Это регулярный город. И любая здесь анархия и вакханалия приводит к его мгновенному разрушению. К сожалению, сегодня далеко не все это понимают. И наша задача заключается в том, чтобы помочь в этом разобраться тем, кто пока еще на этот счет заблуждается.
Спасибо. Сейчас здесь еще одна, конечно, очень важная, не то что детали, а вот важная магистраль в связи с Петербургом. Очень многое в Петербурге, изумительном и действительно регулярном городе, очень многое пришло в негодность. Как сделать так, чтобы сохранить город, сохранить его облик. Причем скажу и нам, москвичам скажу, что в Петербурге очень важно сохранить то, что назвали бы и махнули бы рукой рядовой застройкой. Очень важно. И сохранение объема, сохранение вида тех улиц, которые проложены в городе Петербурге. Так вот, как сохранить его и облик, и объем, и восприятие Петербурга тем, что он нуждается в модернизации, как город, как жилье, как хозяйство, как место работы, как все остальное, включая и музей, включая торговлю, службы и прочее. Вот то, что мы видим на фотографии, та так называемая реконструкция со сносом старых зданий, фрагментов рядовой застройки, то, что мы видим, это очень тревожно, особенно тем людям, как в Москве, которые знают, что потом из этого происходит. Такие макеты, симулякры напоминают нечто, якобы живые здания. Вот парадокс вот здесь вот обозначен. Как в нем выжить и как это сделать в Петербурге, что делается и чего нельзя допустить и что нужно. Пожалуйста, Наташа, кто из гостей?
Да, Александр Марголис, но по крайней мере, я не знаю, Сергей Александрович, вы, по-моему, давно не были, а вот теперь представьте себе место одно. Это вот как иллюстрация к тому, что делается. Угол Невского проспекта и улицы Восстания. Ну, в частности, рядовая постройка, как ее называют, снесена. Прямо напротив выхода из метро Восстания. Снесенный огромный квартал. А сейчас
я
слово...
Я хорошо представляю, что, как это выглядит, потому что вот эти, знаете, выбитые зубы мы тоже здесь наблюдали и наблюдаем.
Да, москвичу, наверное, не трудно представить
хорошо,
себе этот
да,
процесс.
Да, Александр Марголис.
Значит, я держу в руках, Сергей, очень интересный документ. Это «Петербургская стратегия сохранения наследия». Концепция сохранения старого города, которая была принята нашим правительством городским совсем недавно. Тут сказано на странице 13, что в активной фазе разрушения в нашем городе находится сейчас 1317 памятников. Это только те здания, которые находятся под охраной государства. В основном это как раз та самая фоновая застройка.
Такое активная стадия разрушения, это значит...
Ну, то есть они могут быть утрачены в обозримом будущем, то есть они просто развалятся. У нас время от времени здания падают.
Да.
Вот. Так, на соседней странице, Сергей, сказано, что в городском бюджете недостает приблизительно 60 миллиардов рублей для того, чтобы решить эту проблему. И вот теперь подумаем, предварительная смета башни «Газпрома», как говорил Пушкин, бывают странные сближения, оценивается тоже в 60 миллиардов рублей на 12 лет. И я задаю вопрос «Газпрому», если он действительно хочет содействовать превращению нашего города в европейский, город, то почему бы не направить эти средства на решение той задачи, которую вы вот нам предложили обсудить?
Михаил Мильчик.
Я добавлю. Центр Петербурга необычайно привлекателен для инвесторов. Это нормально, это понятно. Следовательно, они могут, им можно предлагать вот эти рядовые дома, и не только рядовые, в том числе и памятники, даже выдающиеся памятники, для подходящего использования, как мы говорим, с обременением, то есть с обязательством сохранить то-то, 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 предметы охраны.
Но, а что то-то?
Это фасад, допустим, это фасад.
Фасад обязательно, да?
Да, фасад. Это ценные элементы интерьера, например, лестница, лепнина, ну и так далее, и так далее. Не будем сейчас все перечислять. Разумеется, это удорожает вклад инвестора, может быть, даже удваивает его. Но, с другой стороны, он получает очень ценные для него помещения, площади, здания в самом центре города. И вот активная политика привлечения инвесторов на этих условиях дает возможность, у нас есть такие отдельные примеры, именно сохранять в нетронутом виде самое ценное, что есть в историческом центре. Значит, пути есть, над ними надо очень активно работать, а не идти по простому пути. Мы лучше снесем и построим, это в лучшем варианте, я вам сейчас скажу, и построим фасад заново. Но на самом деле новый фасад будет лишь только отдать напоминать то, что было на этом месте несколько лет назад.
Архитектор Павел Никонов дополнить хочет.
Ну, увы, такой подход приемлем только в случае, если строители будут согласны с нормой прибыли, которая нормальна для всего мира. К сожалению, норма прибыли в строительном бизнесе сегодня зашкаливает все фантастические пределы, и поэтому отказываться от нее с тем, что сохранять историческую застройку, вместо того, чтобы пойти значительно более дешевым для себя путем и получить значительно более дорогой для себя продукт, обеспеченный гаражами, другими техническими обустройствами недвижимости, они не согласны.
Для этого существуют налоговые льготы для тех инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в исторический центр. Их надо привлечь. И налоговые льготы – это один из способов такого привлечения.
Ну вот здесь вот продолжение темы. Жека у меня пишет из Санкт-Петербурга. Говорит, какая рядовая застройка? О чем вы? У нас в Новой Голландии экскаваторами реставрируют. Что, кстати, говорят с Новой Голландией.
Вот вопрос как раз по Новой Голландии к Михаилу Мильчику, который был рецензентом проекта Нормана Фостера по реконструкции Новой Голландии. Вот буквально на днях посетил ее.
Да, я был несколько дней назад на территории. Там снесено все, что формально, официально не является памятниками. В результате открылась огромная территория, и признаки ансамбля там читаются с предельной ясностью, поэтому обращаюсь ко всем петербуржцам, спешите видеть. Чрезвычайно скоро в центре появится огромный дворец фестивалей, и это пространство будет разрушено. К сожалению, к великому, на территории снесено и ряд, с моей точки зрения, ценных объектов. В частности, опытовый бассейн, где впервые испытывались модели русских судов. Интересные постройки рубежа 19-20 века,
лаборатория Дмитрия Менделеева.
Совершенно верно. Которые формально памятниками не являлись. Несмотря на то, что наш институт, в данном случае под моим руководством, выполнил обширную историко-культурную экспертизу, где мы рекомендовали ряд зданий поставить на охрану, это в заданиях на конкурс не было учтено. Так что в Новой Голландии сделаны уже шаги, с моей точки зрения, необратимые.
Необратимые. Ну, во всяком случае, вот скажите, пожалуйста, вот у нас передача завершается. Мы говорили сейчас, что еще можно сделать по преобразованию проектов сооружений «Газпрома» на Ухте там. Скажите, пожалуйста, в принципе, что можно сделать, вот знаете где, на предварительном этапе, никогда с решением проблемы, той, которая обозначена была у нас в передаче, но еще и самой системы принятия решений,
гласного со специалистами, и с общественностью, и с историками и так далее, со всеми специалистами, которые только можно, принятие решений градостроительных и архитектурных что здесь нужно сделать.
Михаил Ильич,
я хочу только добавить одну вещь. Условия конкурса и все способы принятия решений не были вынесены ни на какие советы, как городские, а вот такой совет существует, так и тот самый федеральный, членом которого я являюсь. Это все решалось в высшей степени закрыто и келейно, то есть нарушен обычный правильный способ принятия столь судьбоносных решений.
Так это, собственно, и не конкурс в прямом смысле.
Это кто говорит?
Это Павел Никонов.
Павел, да.
Я могу добавить...
Александр Маргулис.
Господа, никакой паники, никакого даже признака паники. Госпожа Дементьева, которая возглавляет комитет по использованию охраны памятника в Петербурге, на днях дала интервью, где сказала, что этот конкурс никаких правовых последствий не имеет. И до тех пор, пока градостроительный совет Санкт-Петербурга не утвердит, что бы то ни было, вообще это не более чем обмен идеями.
Но не кажется ли вам, Александр Добрович, что возмущение петербуржцев именно привело к решению такому, которое озвучила?
Совершенно верно. И далее она добавила, что до сих пор она не получила никаких заданий от руководства, то есть от губернатора, пересматривать существующий, скажем, высотный регламент. Правда, на соседней странице сказано, что якобы такое распоряжение от госпожи Матвиенко уже поступило или в ближайшее время поступит. Не берусь брать ответственность ни за что из этих утверждений, но если настороженность здесь со стороны инициаторов и проявилась, то это прямое следствие того, что город восстал, общественное мнение зазвучало. И я уверен, что так же, как в 86-м году, когда группа спасения спасла маленький дом Дельвига в начале Загородного проспекта, только потому, что горожане вышли на площадь, взялись за руки и остановили эти самые...
снос здания.
Бульдозеры. То же самое. И только это может остановить уничтожение Старого Петербурга в наши дни.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, выходит сейчас время. Мы должны вернуться к градостроительным хроникам. Я единственный вечный и призыв, и эмоциональную рекомендацию могу дать всем нам. Будем гражданами и не будем оставлять без внимания все то, о чем мы можем потом очень сильно пожалеть. Спасибо, Наташа, Наталья Костицына.
Спасибо.
Спасибо.
Технические у нас 8 минут в эфире, как раз до конца, чтобы потом уйти, естественно, на московский эфир. Павел, то, что вы не успели сказать в московском эфире, вот сейчас вы хотели дополнить, что бы вы сейчас хотели сказать петербуржцам, да?
Да. Если говорить о том, что можно было бы сделать, что следовало бы сделать, я бы так пофантазировал и предположил бы, что можно было бы очень внимательно поговорить с лицами, возглавляющими «Газпром». Неужели они серьезно надеются на то, серьезно рассчитывают на то, что офис какой-то коммерческой компании, пусть даже самый успешный в России, может стать символьной доминантой города? С моей точки зрения, это абсолютно некорректные ожидания, даже, я бы сказал, бездравственные в каком-то смысле этого слова. Представитель компании, который выступал с самого начала, в качестве некоторого аналога выдвинул Петропавловскую крепость. Неужели серьезно можно говорить о том, что офис какой-то компании может быть аналогом Петропавловской крепости? Вот что я...
А вот что касается темы, в частности, темы исчезающего Петербурга, и я знаю, что вы являетесь, ну, скажем так, инициаторами, да, той самой экскурсии «Исчезающий Петербург», которая проводится, ну, не знаю, по крайней мере, раз в год. Вот давайте назовем адреса исчезнувшего уже теперь Петербурга за последние, может быть, 10 лет. Ну, вот Новая Голландия, пожалуйста, Михаил Исаевич, уже... упомянул ее. Далее.
Ансамбль казарм Преображенского полка по Кирочной улице. Это огромная территория, очень цельная, снята с охраны, находилась, кстати, на охране государственной, снята с охраны, опять никем общественностью не обсуждалась, и там идет новое строительство нового элитного комплекса.
Павел.
Я переживаю не столько по поводу исчезающих памятников, сколько по поводу исчезающего Петербурга в целом. Те процессы, которые я наблюдаю, я бы назвал бы такой пассивный смыв с архитектуры старых зданий, того, что составляет их архитектуру. Детали окон, дверей, разрушение дворовых флигелей и медленная эрозия, распространяющаяся по городу в целом.
Александр Маргулис.
Что касается хроники наших утрат, то не только 8 часов не хватит, чтобы перечислить все. Мы теряем памятники чуть ли не еженедельно. Я не устаю говорить о том, что после пожара уже третий год не идут восстановительные работы на памятнике 18 века. Кирхи Святой Анны на Кирочной
Напомним,
улице.
Напомним, киносвято
Спартак.
Да.
На минуточку. Большое. Юрий Фельтон, казалось бы, выше не бывает, но и город, и федерация абсолютно безучастны.
Полезно было бы вспомнить, что привело к этому пожару. Да. А я имею в виду абсолютно не соответствующее этому объекту его использование. Там, с ночным клубом, с тем, что вообще-то иные люди назвали бы мерзостями, притекающими в Божьем храме.
Ну, это совершенно справедливое замечание. Конечно, безнравственное использование храма, бывшего храма, одна из причин того, что там случилось. Так вот, дело не только в этой хронике. Хотя каждый год, в день рождения города, мы будем повторять эту экскурсию, как некий набатный колокол, призванный все-таки обратить внимание на то, что происходит. Я хочу, чтобы горожане осознали, что речь идет, помимо всего прочего, я говорю в категориях наступившего века, о расходовании, бессмысленном расходовании главного богатства. Историческое наследие в Петербурге – это наше главное богатство. Это наша нефть и наш газ. Кстати, тезис о том, что мы, Петербург, станем столицей энергетической Европы, вызывает у меня смех и слезы одновременно. Мы что, добываем нефть?
Почему бы не сосновый бор?
Да. Это все делается в Сибири, в других местах. Здесь находится офис компании, которая платит налоги в наш бюджет. Вот и все. Тоже мне столица нефти и газа.
Вы скажите, пожалуйста, чтобы не поняли нас превратно, с другой-то стороны, архитектура новая, она нужна. Да? Но тут нужно расставить, по-моему, приоритеты. Город для архитектуры или архитектура для города?
Павел
Никонов, архитектор.
Я абсолютно держусь того тезиса, что Санкт-Петербург является музеем архитектуры. И был бы дурак тот музей, который отказался от шедевров современной архитектуры. Но именно от шедевров, потому что то, что мы видели на выставке, сказать по правде, я бы ожидал такой же результат примерно от, скажем, какой-нибудь дипломной, даже не дипломной, курсовой работы студентов, просто вдохновленных чем-нибудь, разгоряченных каким-нибудь вечерним застольем или разговорами о каких-то фантазиях. И не более того. Ничего особенного в этом нет. Шедевры архитектуры... Вообще нужно, конечно, очень серьезно поговорить о том, что есть архитектура, что не есть архитектура. Потому что 20 век подарил нам разные результаты. Вот стал бы кто-нибудь называть, например, гостиницу советская, которая портит панораму Фонтанки архитектурой, или концертный зал Октябрьский, который стоит с 67 года.
На 50-летие.
Вот сколько я не старался убедить себя в том, что в этом сооружении есть что-то архитектурное, ни разу мне не удалось. И я не знаю ни одного человека, который бы поделился со мной таким откровением, что ему удалось это что-то в этом увидеть. Я просто боюсь того, что большинство людей, которые рассуждают о архитектуре, и тем более тех, которые регулируют процессы в городе, процессы возникновения архитектурных феноменов, сами-то для себя не сумели разобрать, что такое тот самый шедевр, которого так жаждет Валентина Ивановна в том числе. Совершенно справедливо.
Все, заканчиваем. Спасибо огромное. Я напоминаю, что и в студии «Эхо Петербурга», и в рамках радиомоста с Москвой были Александр Марголис, генеральный директор Международного благотворительного фонда спасения Петербурга и Ленинграда, Михаил Мильчик, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры, Павел Никонов, архитектор. Спасибо вам огромное.